Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами переходим к изучению глав 17 по 20 второй книги Парлипоменон, в которых мы прочитаем про духовное возрождение при царе Иосафате. Этот раздел повествует о втором великом возрождении в Иудее. Возрождение это было куда более и значительнее, нежели возрождение при царе Асе. Иосафата, сына Асы, Бог использовал самым чудесным образом. Не забывайте о том, что книги Паралипоменон рассказывают о периоде царей с точки зрения Бога и повествуют о том, что Бог считает важным в период правления этих царей. Прочитаем первый стих 17 главы. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян». То есть Иосафат сделал Южное царство, Иудею, более защищенным от нападок Северного царства, то есть Израиля. Прочитаем второй стих. «И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил сохранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его». Вспомните, как в предыдущей главе мы читали о войне между Иудеей и Израилем. Так вот, сейчас Иосафат принимает меры предосторожности, чтобы защитить свое царство. Прочитаем третий стих. «И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида отца своего и не взыскал валов». Обратите внимание, что здесь сказано «он ходил первыми путями своего отца». То есть не теми путями, которыми ходил Давид на склоне своих дней, а теми, которыми Давид ходил, когда был молодым царем и верил Господу. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И взыскал он Бога отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян». И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. В Ветхом Завете материальное благосостояние было признаком Божьего одобрения. Теперь давайте прочитаем о том, как народ обучали Слову Божию. Начнем со стихов с 6 по 9. «И возвысилось сердце его на путях Господних». Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ, и с ними левитов, Шимаию, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, Адонию, и Товию, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ». Итак, что же сделал Иосафат? Он начал программу массового обучения Священному Писанию. Он разослал по всей стране левитов. Поскольку тогда не было современных средств транспорта и связи, им пришлось переходить из города в город. Иосафат рассылал их сотнями, быть может, даже тысячами, и они, разойдясь по всему царству, учили Слову Божию. Вот так, друзья мои, и приходит возрождение. До тех пор, пока церковь не вернется к Слову Божию, истинного возрождения не наступит. Все духовные движения, будь то в церкви или вне ее, сойдут на нет, если они не станут опираться на Слово Божие. Сегодня мы наблюдаем чудесные случаи духовного пробуждения. Иногда эти духовные пробуждения происходят в церкви, иногда за пределами организованной церкви, но если они имеют свои корни в Слове Божьем, то они обязательно приведут к возрождению. Давайте посмотрим, какова же была реакция на обучение Слову Божию. Прочитаем стихи с 10 по 12. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. а от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Иосафату, как видим, пришлось строить целые города для запасов, чтобы вместить все дары и подношения. Бог использовал его чудесным образом. Когда в Иудее наступило возрождение, оно оказало влияние и на все окружающие народы. Движение возрождения ширилось. Даже филистимляне, закоренелые враги Давида, стали относиться к Иудее дружелюбно и посылали в дар серебро. Возрождение распространилось даже на арабские народы. Арабы стали пригонять в Иудею мелкий скот. Обратите внимание и на то, что никто не воевал тогда против Иосафата. Духовное возрождение — это надежное средство против войны. Если народ хочет мира, он должен обратиться к Богу, ведь Бог всегда благословляет миром. А если народ все время воюет, то это значит, что он отвернулся от Бога. Прочитаем 13 стих. «Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных и храбрых». Время было мирное, однако Иосафат держал армию. Список военачальников приходится в следующих нескольких стихах. Прочтем 19 стих. «Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее». Иосафат, как видим, был великим правителем. Он позаботился о достаточной защите на случай, если враг все-таки нападет. Но Бог даровал ему мирные отношения с соседями. Теперь давайте прочитаем о союзе Иосафата с Ахавом. Начнем с первого стиха 18 главы. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». Иосафат сблизился с Ахавом. Не могу себе представить двух людей, более непохожих друг на друга, чем эти двое. Прочитаем второй стих. «И пошел через несколько лет к Ахаву Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский». Невероятно! Иосафат и Ахав заключили один из самых странных союзов в Писании. Да и вообще, где бы то ни было. Столь же парадоксальным показалось бы утверждение, что одновременно наступили день и ночь или свет и мрак. Как эти два человека подружились, остается до сих пор тайной. У них нет ничего общего в духовном плане. Иосафат — один из самых благочестивых царей. Бог использовал его, чтобы дать возрождение народу. Иосафат любит Бога, он любит Слово Божие, он духовный человек. С другой стороны, Ахав — настоящий безбожник и нечестивец. Он ненавидит Бога, он предался идолопоклонству и безнравственности. Как же они стали друзьями? Почему им нравится общение друг с другом? Что между ними общего? Давайте будем разбираться. Духовно общего между этими царями нет ничего. Однако они заключили тройной союз, который был основан на материальных предпосылках. Во-первых, между ними существовал матримониальный союз. Иорам, сын Иосафата, женился на Гафолии, дочери Ахава и Иезавели. Гафолия была кровожадной женщиной, она ходила путями своих родителей, и об этом мы уже читали в книгах царств. Я думаю, эти два царя полагали, что смогут укрепить отношения между Иудеей и Израилем и возродить единое царство. И они попытались достичь единства с помощью брака между своими семьями. Однако это была ошибкой. Их пример имеет большое значение для нашей современной культуры. Я могу многим показаться старомодным, но я должен высказаться о том, чему ясно учит Слово Божие. Южная Калифорния является мировым лидером по количеству разводов. Я не специалист в этом вопросе, но по одному пункту я могу твердо заявить. Верующий и неверующий, христианин и нехристианин не должны вступать в брак ни при каких обстоятельствах. Вот сын Иосафата, воспитанный в условиях духовного возрождения, женится на жестокой дочери Ахава и Иезавели. К чему это привело? Это привело к трагедии, по сути дела, чуть ли не к полному истреблению рода Давидова. Только разбитые семьи приводят к такому числу трагедий, разбитых жизней и покинутых детей. Христианину ни в коем случае не следует брать в жены нехристианку, а христианке не следует выходить замуж за неверующего. Если два неверующих человека вступают в брак, а потом один из них примет Христа, это другое дело. Об этом, в частности, пишет апостол Павел. Однако у Бога есть достаточно веские возражения против того, чтобы христианин сознательно попадался в западню, вступая в брак с нехристианином. А это действительно настоящая западня. Во-вторых, Иосафат и Ахав заключили торговый союз. Иосафат объединился с Ахозией, сыном Ахава, когда тот стал царем Израиля, и они послали корабли в Фарсис. Об этом говорится в 22 главе 3 книги царств и в 20 главе 2 книги Паралипоменон. Корабли везли зерно и золото, однако попали в шторм, и груз погиб. Бог не мог благословить этот союз. И в-третьих, Иосафат и Ахав заключили военный союз. У Ахава были неприятности с Сирией, поэтому он попросил Иосафата вступить с ним в союз и пойти на Рамот-Галаадский. Ахав устроил в честь Иосафата большой пир, заколов множество овец и быков. Так ему удалось убедить Иосафата. И сейчас Иосафат, как сказано в первом стихе первого псалма, «сидит в собрании развратителей». То, что не удалось сделать войску Северного царства, удалось сделать Ахаву, который вовлек Иосафата и все Южное царство в войну против Сирии. На ум приходит Мюнхенский договор Чемберлена с Гитлером и Муссолини. На ум приходит Ялтинская конференция с Рузвельтом и Черчиллем. На ум приходит план Маршалла в Лондоне. Я уверен, что и сегодня заключаются союзы, которые ни в коем случае не должны заключаться и которые Бог не может благословить. Прочитаем третий стих. «И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому, «Пойдешь ли со мною в Рамот-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну». Теперь Иосафат — член семьи Ахава, ведь они породнились через своих детей. Поэтому он готов пойти на союз с Ахавом. Иосафат говорит, «Мы вместе, мы едины». Вспомните, Бог даровал Иосафату мир, но сейчас Ахав просит его вступить в войну. Иосафат соглашается, но он тем не менее встревожен, ведь своими помыслами он обращен к Богу. И эта ситуация ему, конечно же, не нравится. Прочитаем четвертый стих. «И сказал Иосафат царю Израильскому, «Вопроси сегодня, что скажет Господь?» Другими словами, он говорит, «Давай узнаем, что скажет Бог об этом предприятии». И Ахав вызывает целую армию пророков. Прочитаем пятый стих. «И собрал царь Израильский пророков 400 человек и сказал им, «Идти ли нам на Рамот-Галаадский войною или удержаться?» Они сказали, «Иди, и Бог предаст его в руку царя». Кто же эти пророки? Да все они пророки Ваала. Но у Иосафата хватает проницательности, чтобы почуять неладное. Прочитаем 6 и 7 стихи. «И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь Израильский Иосафату, Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иимвлая, и сказал Иосафат, «Не говори так, царь». Иосафат восклицает, «Как ты можешь ненавидеть этого пророка за то, что он дает тебе слово Божие?» И Ахав соглашается послать за Михеем. Сегодня тоже есть немало людей, которые ненавидят тех, которые возвещают Слово Божие. В церкви, где я служил годы, на кафедре была надпись, которая попадалась мне на глаза всякий раз, когда я вставал проповедовать. Она гласила «Нам хочется видеть Иисуса». Так когда-то давно обратились язычники к Филиппу, прося показать им Христа. Мне эта надпись очень нравилась. Однако мне все время хотелось написать и другие слова, тоже из Библии, но уже с другой стороны кафедры, которая будет обращена к слушателям, так чтобы люди постоянно видели текст 16 стиха из 4 главы послания к Галатам. Итак, «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Михей — один из великих пророков Библии. В этом мы убедились, читая 22 главу 3 книги Царств. Он был человеком Божьим, который возвещал Слово Божие. Рискуя собственной жизнью, он говорил Ахаву правду. И вот сейчас его призывает к царю. Прочитаем 9 стих. «Царь же Израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали пред ними». Можете себе представить, как эти 400 пророков сновали вокруг царей и кричали «Выступайте войной против царя сирийского!». Один из них, Сидекия, был особенно неистов. Он бегал с железными рогами, колол ими всех и кричал, «Вот так мы победим!» Какая картина! Два царя восседают на престолах, а вокруг них бегают 400 пророков и восклицают, «Вставайте и идите на битву, вы победите!» Но прочитаем 12 стих. «Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них. Изреки и ты доброе». Посланник пытается подсказать Михею, в какую ситуацию он сейчас попадет, и советует ему, как не отстать от остальных. Он объясняет Михею, что все пророки советуют царям идти на войну, так что Михей поступил бы очень умно, если бы присоединил свой голос к ним. Быть может, этот посланник даже принес с собой экземпляр книги «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей». Он подсказывает Михею, что говорить, чтобы понравиться царю. Прочитаем 13 стих. «И сказал Михей, «Жив Господь! Что скажет мне Бог мой, то изреку я». Как видим, Михея не так легко запугать. Можете быть уверены, что он скажет то, чего хочет Бог. Прочитаем 14 стих. «И пришел он к царю и сказал ему царь, «Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот, «Идите». «Будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». У Михея определенно есть чувство юмора. Я часто повторяю с благоговением, что Бог в Библии не раз проявляет чувство юмора. И вот еще один пример этому. Представьте еще раз эту сцену. Два царя восседают на престолах, 400 пророков бегают вокруг них и кричат «Вперед! Вперед!». А Михей присоединяется к ним и саркастически провозглашает «Давайте, вперед, вперед!» Прочитаем 15 стих. «И сказал ему царь, «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господня?» Ахав говорит ему, «Хватит дурачиться, меня не обманешь. Я же знаю, что ты не согласен с ними». Все дело в том, что Ахав хочет услышать Слово Божие, однако не хочет повиноваться ему. Он хорошо знает разницу между истиной и ложью, но не хочет повиноваться истине. Сегодня мы вокруг видим много таких людей. И вот Михей становится серьезным и говорит то, что хочет сказать Господь. «Вы не просто проиграете битву, Ахав в ней погибнет». Прочитаем 16 и 17 стихи. «Тогда Михей сказал: „Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря“, и сказал Господь: „Нет у них начальника, пусть возвратится каждый в дом свой с миром“. И сказал царь израильский Иосафату: „Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?“» Царь израильский обращается к Иосафату и говорит: „Я же тебе говорил, ничего хорошего этот Михей предсказать не может“. А Михей действительно говорит Ахаву все, как ему сказал Господь. И только послушайте, с каким сарказмом и иронией он это делает. Прочитаем 18 и 19 стихи. «И сказал Михей: „Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: „Кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском?“ И один говорил так, другой говорил иначе». Как это нелепо! Сколько в этой истории сарказма! Вы можете представить себе, чтобы Бог созвал совет директоров и спрашивал у них, что ему делать? Господь не нуждается ни в каких советах. А о том, что предложило Богу воинство небесное, мы будем говорить в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.